Егор Чекрыгин. «Злыдни в мир». Том 2. «Империя». Книга 2. Глава 8. «Что ж, молодой человек, на этом перекрестке наши с тобой пути расходятся. Поверь мне, я был счастлив, что такой преисполненный достоинств юноша, представитель столь уважаемого рода, разделил со мной тягости моего пути. О, право, ты смущаешь меня, многопочтенный Бигст Эций. Это я должен благодарить всех богов, что мой путь пересекся с твоим, иначе, боюсь, этот путь уже закончился бы каким-нибудь тупиком, имя которому холод, голод или злобные горцы». «Но разве это не долг каждого подданного оказать помощь своему соотечественнику, а тем более такому достойному, разносторонне образованному и принадлежащему к такой уважаемой семье, как ты? Но когда ты спасал меня, многопочтенный Дикст Эций, ты спасал не знатного юношу, а голодранца в лохмотьях. Ты ведь не знал ни о моих достоинствах, которые ты сильно преувеличиваешь, ни о моем образовании, которое тоже отнюдь не столь разностороннее, ни о моей семье, достоинств которой я не стану умалять, ни о рождении в хорошей семье. Это не моя заслуга. Заслуга – вести жизнь, достойную моих предков. Вот, подобные слова и выдают твое достоинство куда больше, чем дорогие одежды, достойнейший Ати Бузма». Твой род всегда был одним из самых уважаемых со времен появления купеческой гильдии, а слово его представителей всегда было весомым и значительным на любом совете гильдии. И, познакомившись с тобой, я понял, почему. Что ж, благодарю тебя за добрые слова, многопочтенный Дикст Эций. Я не стану благодарить тебя за мое спасение словами. Но можешь не сомневаться, Ати знают, что такое благодарность делами. Прощай, да будет твой путь гладок, животные здоровы, а доходы обильными. Пусть боги благоволят тебе во всех твоих начинаниях. И ты будь счастлив, благороднейший Ати Бузма. На этом они и расстались. Старший караванщик Бигст Эций и юноша на вид лет 13 в скромной, но добротной одежде, с небольшой котомкой за плечами. Караванщик со своим караваном двинулся дальше вдоль побережья, а юноша свернул на дорогу, ведущую к городу. Идти ему туда было не больше 10 дней, и дорога эта теперь не казалась ему длинной или опасной. После всего того, что довелось испытать ему в горах, эти 10 дней перехода по мирной и ровной имперской дороге были для него пустой забавой. Он шел размеренной походкой бывалого путешественника, шел по той же самой дороге, по которой месяца 3 назад отправлялся постигать науку торговли под руководством Виста Тадия. Иногда он замечал какие-то памятные ему места и улыбался, вспоминая себя прежнего. Да, за эти 3 месяца он постиг немало наук и, даже как ни странно, торговую. После того, как он, раненый, оборванный и голодный, выполз на Большой Горский тракт и был там подобран караваном Дикста Эция, он постарался приложить все усилия на то, чтобы в кратчайшие сроки завоевать любовь и расположение всех своих спутников, начиная от старшего караванщика и заканчивая последним помощником погонщика. И сам поразился, насколько легко ему это удалось. Для этого даже не пришлось придумывать невероятную историю, как он сделал это в караване Виста Тадия. Да он вообще практически не врал, ну, разве что утаил пару-тройку деталей, касающихся дел ловчей службы. А так он был честен почти во всем. Да и зачем было врать? Ведь для того, чтобы завоевать всеобщую любовь, совсем не обязательно что-то придумывать. Для этого достаточно, во-первых, быть максимально вежливым и внимательным ко всем участникам каравана, но держать себя при этом с достоинством, не допуская понебратства как со стороны низших, так и со стороны высших. Во-вторых, поменьше говорить самому, побольше слушать, что говорят другие, и вовремя поддакивать. Но делать это так, чтобы твое поддакивание не выглядело именно поддакиванием, а как бы отражало твое собственное мнение. По какому-то странному стечению обстоятельств, практически полностью совпадающие с мнением собеседника. Иногда можно было поспорить о каких-то мелочах и, выслушав доводы собеседника, с ним согласиться. После этого о тебе начинали говорить как о человеке разумном, но принципиальном. И, наконец, последнее, пожалуй, самое важное правило. Надо почаще спрашивать советов и просить о помощи. Но спрашивать совет желательно только у того, кто в состоянии или в настроении его дать. И давая его получить от этого удовольствие, а помощь надо просить ненавязчиво и в делах мелких, чтобы тот, кто оказывает тебе эту услугу, чувствовал себя покровителем слабого, а не рабочей скотиной хитрого. Ну, были и еще кое-какие мелочи в науке завоевания популярности, но были они не так важны, как первые три вышеизложенных принципа. Атибузма шел по дороге в город, раздумывая об изменениях, которые произошли с ним, и улыбался. Улыбался беззаботной, хотя и немного грустной улыбкой. За последние три месяца он научился ладить с другими людьми. Но вот научился ли он ладить с самим собой? Около месяца назад он, может быть, впервые в жизни сделал то, чего страстно хотелось ему самому, а не то, что приказали ему другие или к чему вынуждали обстоятельства. Он отомстил. Когда он гнался за своим обидчиком, когда вынюхивал его следы между камнями, когда находил еще теплые угли его костра, он был самим собой. Впервые за многие годы его натура была цельной, а не разрывалась между желанием вписаться в окружение шакалов или стать лучшим, чтобы утереть нос своим наставникам, и быть худшим с той же самой целью. Но когда его стрела пронзила грудь его обидчика, на смену этой цельности опять пришли пустота и сомнения. Он опять стал сомневаться, чего он хочет в жизни. Правильно ли делает, что возвращается в город, а следовательно к ловцам? Особенно учитывая, что его названный дядюшка Атий Бикм подстроил ему такое количество неприятностей. Но если не к ним, то куда? Некуда. А это некуда угнетало его куда больше, чем предательство дядюшки. Потому что никуда – это действительно никуда. Потому что возвращение в ловчую службу было единственным разумным шагом. Потому что нигде, кроме ловчей службы, он, безродный помоечник и бродяга, не сможет достигнуть ничего. То есть абсолютно ничего. Весь мир империи давно уже поделен на касты и гильдии. Даже должности дворников и золотарей переходят от отца к сыну. И даже вором, нищим или убийцей можно стать, лишь имея соответствующее происхождение. Даже если он всю оставшуюся жизнь будет гонять караваны, ничего выше должности погонщика ему не светит. Ну, может быть, к старости он и выбьется в старшие погонщики, но это только при большой удаче. Тот же Вист Тадий стал старшим караванщиком только потому, что добровольно понизил свой статус наследника купца второй гильдии до купца третьей гильдии, занимающегося самым низшим в купеческом понятии делом – перевозкой грузов. Конечно, зарабатывал он сейчас куда больше, чем мог бы, если продолжал вести торговое дело, почти разорившегося его отца, но шансов у его детей подняться до второй гильдии уже практически не было. Но ему, Эю, помоечнику, без должного происхождения не удалось даже стать шакалом. И куда бы он ни сунулся, в подмастерье, в погонщики, в мусорщики или к рыбакам, ничего, кроме пожизненной тяжелой и грязной работы, ему не светит. Конечно, можно было пойти и в армию. Благо, как он теперь узнал, туда берут всех граждан империи, независимо от происхождения. Но и там он вряд ли поднимется выше десятника. И то после долгих-долгих лет службы, если, конечно, не попасть в миротворцы или морские отряды. Но попасть туда безродному? Ведь даже отпрыски древних родов попадают туда отнюдь не все. А чтобы оборванец вроде него стал солдатом имперской элиты, для этого надо быть таким же крутым бойцом, как, например, был Торус. А стал он таким только после десятка лет службы, простым солдатом и совершив немало подвигов. Конечно, и он сможет добиться этого. А может просто попросить дядюшку Бикма, и через месяц он наверняка опять станет стажером на собственном довольствии, если дядюшка Бикма сочтет это выгодным для себя и ловчей службы. Но какой смысл становиться кем-то, оставаясь при этом ловцом? Не проще ли просто быть ловцом, тем более, что это занятие ему, в общем-то, нравится? Тут для Атибузмы, в отличие от Эя-помоечника или Бумбы-шакала, открыта широкая и длинная дорога. Но вот эта необходимость идти только по одному пути, она не могла не угнетать нашего героя. Для него, выросшего вне кастового сознания, которым была пропитана империя, была невыносима мысль о предопределенности своего жизненного пути. Ему было непонятно, почему сын купца обязан становиться купцом, сын вора – вором. А сын мэра – мэром. Для большинства граждан империи это было само собой разумеющимся. И хотя в возрасте Атибузмы многие тоже задумывались над теми же вопросами, это быстро проходило, ибо общественное мнение считало подобный ход вещей чем-то правильным и достойным, а в точном повторении жизненного пути своего отца, деда, прадеда и прочих предков до времен первого мэра видела особый добродетель и благоговение богов. Но на нашего героя от подобного положения вещей накатывала беспросветная тоска. Он не знал, чего он хочет, но знал, чего не хочет. Он не хочет, чтобы кто-то другой указывал ему его жизненный путь, а единственный способ добиться этого – подчиниться судьбе и дядюшке Атью Бикму. Его мысли крутились по этому бесконечному кругу, хотя в душе он понимал, что уже давно принял решение. Иначе зачем бы он возвращался в город? Но сомнения. А впрочем, сейчас ему было действительно хорошо. И даже грустные мысли не могли испортить его настроение. Именно сейчас он был свободен. Сейчас ему не надо было прятать свое истинное лицо, не надо было прикидываться кем-то другим, не надо было строить зловещих замыслов и планов. Он шел по самой мирной дороге империи, в 10 днях от пешего пути от великого города, в 3 неделях караванного перехода от гор, который он уже успел возненавидеть, в 3 неделях караванного перехода от старых проблем и в 10 днях перехода пешего от новых. И он был один. Что еще может желать от жизни молодой, полный сил и оптимизма человек? С точки зрения нашего героя – ничего,